В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня о необходимости совершенствования судебной системы в России заговорили уже не только правозащитники, но и чиновники в правительстве России. Была подготовлена концепция федеральной целевой программы развития судебной системы на 2007-2011 годы. Характерно, что именно в эти же дни правозащитники собирались для обсуждения концепции комплексного исследования состояния и перспектив совершенствования судебной власти. Все это происходило буквально в эти дни. Поэтому сегодня я представляю нашего гостя. Это Сергей Ефимович Вицин, профессор, доктор юридических наук, один из авторов концепции судебной реформы, заместитель председателя Совета при президенте по вопросам совершенствования правосудия. Перед тем, как вот мы подробно остановимся на правительственной концепции и какую предлагают правозащитники, в чем они сходятся, в чем они расходятся, перед этим мне хотелось бы представить вашему вниманию наших слушателей один репортаж, он очень показательный, потому что там сходится вот в одной точке большинство, наверное, недостатков, потому что, наверное, самая распространенная вещь, с которой сталкиваются обычные простые люди, это когда не возбуждаются дела. И, наверное, это одна из самых острых проблем. О том, как человек пытался 10 лет возбудить уголовное дело на сотрудника милиции, его избившего, рассказывает Екатерина Лушникова, Киров.
Как это меня могут ударить по шее в милиции? Вот это для меня было самым настоящим психологическим шоком.
Психологический шок испытал адвокат Сергей Лебедев во время допроса в Управлении по борьбе с организованной преступностью. В управление его доставили как подозреваемого в вымогательстве по ложному доносу, а затем, чтобы выбить признание в несуществующих преступлениях, применили методы, далекие от следственной практики.
Стоило мне только дать Покрышкину хотя бы сдачи, один хороший удар, мне бы тут же переломали кости боевики СОБРа. Это же логово зверя, вы что? Я не пытался защититься, просто сидел и терпел.
Терпение адвоката было вознаграждено, к вечеру его выпустили, так и не добившись чистосердечного признания. Он немедленно обратился в больницу, где засвидетельствовал сотрясение мозга, ушибы, синяки и ссадины, а на следующий день написал заявление в прокуратуру, требуя завести уголовное дело на избившего его сотрудника УБОП Владимира Покрышкина. Так началось многолетнее противостояние адвоката Лебедева с Управлением по борьбе с организованной преступностью.
Вначале мне инкриминировали одну статью, вымогательство, 163-я статья. А когда узнали, что я написал заявление, что был избит в милиции, следователи УОПа сделали так, что Покрышкин меня не бил, а я с целью избежать уголовной ответственности за вымогательство решил обвинить Покрышкина. А это самостоятельная статья Уголовного кодекса «Заведомо ложный донос». Заключили меня под стражу в следственный изолятор номер 1.
Вскоре к работе сотрудников правоохранительных органов подключились психиатры. И случилось это уже не в далекие годы советского режима, а буквально в наши дни.
Одна свидетельница по моему уголовному делу дала такие показания, будто Лебедев по ночам ходит в своем подъезде и подглядывает за голыми женщинами в замочные скважины квартир. Будто я, к примеру, собираю на всех жителей подъезда досье, вот. Будто я бегаю по утрам на улице и показываю всем удостоверение адвоката в 6 утра.
Следователь тоже считал Сергея Лебедева личностью патологической.
Следователь написал в постановлении о назначении психиатрической экспертизы такие строки. Пишет жалобу в прокуратуру на то, что якобы его могли избить в милиции. Добивается правды и справедливости. Совершил преступление и отрицает совершенно очевидный факт.
Параноидное расстройство личности. Такой диагноз поставили Сергею Лебедеву после принудительного обследования в Кировской психиатрической больнице. Но даже в психиатрической больнице он не смог избавиться от такого страшного заболевания, как жажда справедливости. После почти 10 лет борьбы против сотрудника УБОП было все-таки возбуждено уголовное дело по статье 268, часть 3 «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Подполковнику милиции Владимиру Покрышкину теперь грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. От каких-либо комментариев он воздержался до окончания следствия. Этим делом занимается Первомайская прокуратура Кирова и следователь Юрий Липустин.
Я не буду раскрывать секрет, у меня вот есть данные. Все показания, подтверждающие слова Лебедева, они косвенные. То есть он кому-то рассказывал о том, что его избили.
А синяки он же ведь освидетельствовал их.
Да, освидетельствовал. Но опять-таки, вот у меня сейчас есть заключение по Лебедеву, исследование по его побоям. Ну, то есть там даже ставился вопрос, мог ли причинить, мог ответ на вопрос эксперта. что мог причинить вред сам себе, данное телесное повреждение.
Получается, что Лебедев избил себя сам, почти как та унтер-офицерская вдова. В отношении него назначена новая психиатрическая экспертиза.
Он, насколько я знаю, там неоднократно бывал в Ганино, там его, ну, скажем так, даже знают.
В психиатрической больнице поселка Ганино Сергея Лебедева действительно знают и даже по-своему любят. В этом признался психиатр Вячеслав Полушин.
Вы знаете, то, что ему диагноз поставили, то, что раньше называлось психопатия, а сейчас просто называется расстройство личности, это эти особенности характера, которые немножко его отделяют из общей популяции населения. А бывают особенности тихие, замкнутые люди, а он немножечко с излишним напором, с излишней возможной активностью. Его иногда настойчивость такая, может, иногда даже с реальностью не совпадающая. Он как немножечко как бульдозер, когда ему надо. Это положительное, конечно, качество, когда во благо других идет. Но иногда это ему вредит. Сталкивается с многочисленными барьерами, их упорно преодолевает. В этом он упоение находит. Такие люди нам нужны. Это как дрожжи в обществе, которые не дают спокойно обществу быть болотом.
Срок давности по делу Лебедева истекает в июле 2007 года. До этого момента он намерен продолжать борьбу за свои права. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Итак, я хочу напомнить, что у нас в гостях профессор, доктор юридических наук, один из авторов концепции судебной реформы Сергей Вицин. Сергей Ефимович, ну вот мы прослушали только что репортаж, действительно же показательный. Тут вам, пожалуйста, и карательная психиатрия, и невозбуждение уголовного дела, и вот длительные попытки человека защитить свои права. Может быть, вот как раз именно вот такие вот недостатки спровоцировали в том числе чиновников на то, чтобы наконец-то разработать концепцию совершенствования правосудия, но, с другой стороны, у меня тогда сразу же возникает резонный вопрос, а почему этим занимается, простите меня, российское правительство? У нас что, по Конституции нет разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную? Почему исполнительная власть занимается проблемами, которыми должна заниматься власть судебная?
Да, это... вопросы не простые, Кристина. Но я хотел бы прежде всего отметить, что сам этот сюжет, он выглядит для человека, представляющего себе, в чем состоят основные права и свободы личности, совершенно фантастичным. Я даже убежден, что если бы кто-нибудь в странах с традиционной демократией услышал об этом, он бы не поверил. Чтобы в полиции избили адвоката, ну, это фантастично. Но, к сожалению, такова реальность.
Существовало у авторов концепции судебной реформы, среди которых и вы, и Сергей Пашин, и Борис Золотухин, множество других достойных людей. Говорилось о том, чтобы следственные отделы сделать более независимыми, скажем так, и создать какой-то просто специальный орган, который бы этим занимался, потому что сейчас у нас органы следствия при прокуратуре, при ФСБ, правильно? Mm-hmm. Да, и то есть фактически прокуратура может не возбуждать уголовные дела, защищая практически своих коллег.
Вы знаете,
или
и
это
по
не
Конституции,
так?
И по новому уголовно-процессуальному кодексу значительно расширены полномочия судов. И впервые в нашей истории решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в суд. Раньше деятельность суда предполагалась как деятельность, начинающаяся с момента поступления уголовного дела в суд. Теперь рамки уголовного процесса, точнее его называть уже надо судопроизводством, расширены, и они начинаются от момента возбуждения уголовного дела и до исполнения приговора. Это вот то существенное изменение, которое мы должны постоянно помнить. Что же касается вашего вопроса о концепции федеральной целевой программы, которая разработана правительством...
Да, я вот как раз хотела напомнить вам про мой вопрос.
Напомнить вам действительно, что вопросы... совершенствование судебной системы обрели такую актуальность, что действительно не только правительство, но и институты гражданского общества, как мы их называем, обратились к этой проблеме. Почему правительство и, в частности, Министерство экономического развития и торговли включилось в разработку вот этой концепции?
Дело в том, деньги
что,
дают.
Может быть, мне хотелось бы считать, что это первый
но
аргумент.
Вы знаете, предполагается все-таки выделить и потратить на эти цели 48,5 миллиардов рублей. По-моему,
вот
не такая маленькая сумма.
Необходим социальный контроль, как всюду. Кстати, попутно замечу, что наш лексикон пополнился словом «транспарентность». Слово не очень модное, может быть, и неведомое кому-то лет 10-15 назад. И когда мы говорим о недостатках функционирования любой ветви власти, мы должны отдавать себе отчет в том, что именно недостаток открытости и порождает множество проблем, в том числе и коррупцию. И вот здесь я хотел бы напомнить одно очень существенное обстоятельство, которое я иногда привожу в различных выступлениях. Дело в том, что судебная система, если она организована на подлинно демократических основах, она содержит внутренние механизмы антикоррупционные. Это может показаться странным. Но вот если даже попытаться сравнить функционирование исполнительной власти и судебной власти, прежде всего решения, принимаемые в ходе функционирования исполнительной власти, они в кабинете, с глазу на глаз, усмотрение чиновника. Кстати, потому и говорят, что чем больше объем функций чиновничества, тем больше коррупция. Здесь же судебное заседание открыто. Далее, мы же понимаем, что решения, которые принимаются в рамках исполнительной ветви власти, тем более на местах, это решение, которое может быть ничем не мотивировано и не объяснено. Ну, вот дал разрешение чиновник открыть там какое-то предприятие, сдать в аренду и так далее. А в суде эти решения, принимаемые открыто, должны быть мотивированы. Они должны быть основаны на законе. Они оглашаются публично. Здесь есть возможность обжаловать его у стороны, чьи интересы затронуты. И, наконец, это может быть в определенных случаях рассматривается в суде следующей, второй инстанции.
Главное, чтобы еще законы были демократические.
Да, а вот судя
потому что какие законы парламентарии принимают в последнее время, особенно вспомним закон о неправительственных общественных организациях,
да,
и
конечно,
о политических партиях и другие, то тут у правозащитников есть множество причин сомневаться в демократической
нельзя
направленности
хоть,
тех или иных законов.
Хоть.
Благодарю вас. Я напомню, что у меня в студии был заместитель председателя Совета это при президенте по вопросам совершенствования правосудия Сергей Вицин. Напоминаю, что вы слушаете программу